Братья и сестры, у нас будет одна проповедь, просто она будет немножко длинная. До конца собрания я буду проповедовать. Если возникнет вопрос во время проповеди, можете написать записку. Если удобно будет мне прерваться, чтобы ответить, значит, я прервусь и отвечу. Если это не обязательно отвечать во время проповеди, значит, ответим у костра. Друзья, я прочту тексты Писания, некоторые прочту сначала, а что-то скажу наизусть. И потом уже я буду эти тексты меньше читать. Тема будет в проповеди – это «Новая жизнь во Христе». И эпиграф или текст, который в основе темы лежит – «Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Я не читаю, потому что этот текст уже мы много раз слышали, друзья. Это тема проповеди. Друзья, текст Писания прочту я из послания к римлянам, 8 глава, 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Это второй текст. И третий текст Писания я читаю, книга Откровения. Я прочту целиком одно послание. Это послание к Сардисской церкви. С 1 стиха 3 главы я читаю. «Ангелу Сардисской церкви напиши. Так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будь то жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Братья и сестры, я хочу вернуться к тексту, который прочитал из послания к римлянам. Кому нет никакого осуждения? Давайте я иногда буду вам задавать вопросы. Мне иногда бывает удобно, когда в Библии в руках нету, хотя я очень люблю, когда в руках у вас есть Библия, и вы открываете. Братья и сестры, у меня вопрос такой. Кому нет осуждения? Написано, «Итак, нет ныне никакого осуждения». То есть нет здесь на земле, ни в вечности, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Считается, что в оригинальном тексте слово «не по плоти, но по духу» отсутствует. И поэтому эта фраза звучит так. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». То есть, братья и сестры, какое нормальное положение христианина? Нормальное положение христианина – быть во Христе Иисусе. Такому христианину нет никакого осуждения. Если христианин не во Христе Иисусе, скажу, друзья, что это не христианин. Это человек по названию только христианин, потому что он принадлежит какой-то церкви, какой-то деноминации, образ жизни у него как будто христианский. Но настоящий христианин – это тот, который во Христе Иисусе. Ему нет никакого осуждения, это нормальное положение христианина. Но я вам немножко поясню, друзья. Вот в книге Евангелия от Иоанна, в 15 главе написано, вот, «Я лоза, а вы ветви. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а приносящую плода, плод очищает, чтобы больше принесла плода». И дальше. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не прибудет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне». Братья и сестры, нормальное положение виноградной ветви какое? Быть на лозе. Скажите, а может виноградная ветвь не быть на лозе? Может. Отсеченная ветвь, она не на лозе. Это ее ненормальное положение. Ну, примерно, друзья, знаете как? Вот у меня однажды спрашивают, «Николай, ну ты домой хочешь уже?» Я говорю, «Хочу». И они, эти люди удивились, что я хочу домой. А я говорю, я уже всегда домой хочу. Когда я только уехал с дома, и все равно я хочу домой. Они удивились. Потому что, друзья, мое нормальное положение дома быть в кругу семьи. Так же, да? Но мы бываем не в кругу семьи. Мы бываем где-то в других местах и так дальше. Но поскольку нормальное положение быть семьей, поскольку я женатый и я отец, мне всегда хочется быть дома. Или, например, друзья, вот есть птица и животные. Да? Для птицы нормально, в воздухе это нормально. Для животного это ненормально. Или, например, лечу я на самолете. И, в общем-то, знаете как, очень трудный был полет, очень трудный. Этот полет я никогда не забуду. В общем, самолет себя вел настолько плохо, и была настолько плохая погода, что мы чуть-чуть не упали. Мы думали, что мы уже упадем. И все-таки не упали. И потом, когда я был на земле, мне так было приятно. Мне настолько было приятно, что я на земле. Потому что нормальное положение наше на земле. И нам нравится, когда мы на земле, нам нравится, когда мы дома. Как христианин, мне нравится, когда я в церкви. И не нравится, если я, например, не в церкви. И так дальше, и так дальше. Братья и сестры, нормальное положение христианина – быть во Христе. Ему нет никакого осуждения. Братья и сестры, зачем я прочитал их книги Откровения? Кажется, совершенно текст Писания не соответствует первому тексту. Но обычно мы читаем похожие тексты, которые по смыслу совпадают и так дальше. Друзья, в церкви, я думаю, в каждой большой церкви есть три категории верующих. Это я по второму тексту из книги Откровения. Как в Сардисе было три категории верующих, так и сегодня в Большой Церкви есть три категории. И вот сегодня у нас здесь собралось больше, чем 700 человек. Среди нас есть эти все три категории. Я скажу, что это за три категории. Это христиане душевные. Буду подтверждать текстами Священного Писания. Что-то буду цитировать наизусть. Это христиане душевные. Написано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Это Коринфянам 2 глава. Или Иуда пишет, это люди, отделяющие себя от единства веры, люди душевные. Это верующие люди, но они душевные. Это первая категория верующих. Братья и сестры, вторая категория верующих – это люди плотские. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими. То есть плотские христиане, они тоже в церкви есть, и их в церкви тоже немало. И третья категория верующих – это люди духовные. Написано, духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Или написано, итак, братья мои, если впадет кто из вас в какое согрешение, то вы духовные, исправляйте такого в духе кротости. И наблюдайте каждый за собой, чтобы не быть искушенным. То есть, друзья, я почему эти тексты Писания цитирую? Потому что в церкви есть люди душевные, в церкви есть люди духовные, в церкви есть люди плотские. Один раз я был на одном из собраний, и приходит записка. Николай Степанович, скажите, чем отличается человек духовный, душевный и плотской? В общем-то, это была просто записка, это была не тема собрания и так дальше, и времени не было. Я сказал, что отвечать очень длинно, открой в интервале 3 минут. И я ответил за 3 минуты, как умел. И я задаю народу вопрос, как вы думаете, каких людей в церкви больше всего? А людей было больше 1000 человек. И все почти сказали, что больше всего плотских. Братья и сестры, сейчас мы не будем разбираться, каких больше. Люди бывают христиане душевные, христиане бывают духовные, и христиане бывают плотские. Кто такой христианин душевный? Обычно говорят, душевный хороший, в смысле вежливый, ласковый. Он такой душевный, он такой внимательный, и так дальше, и так дальше. То есть душевный, понимает, это человек хороший. Братья и сестры, я каждую категорию людей немножко охарактеризую. Буду время экономить, потому что у меня примерно на час. Если экономить не буду, будет длиннее. Друзья, кто такие люди душевные? Люди душевные – это невозрожденные христиане. Это христиане мертвые. Хотя и многие считают, что плотской – это самый плохой, душевный – это чуть получше, а духовный, понятно, это самый хороший. Друзья, душевный христианин – это христианин духовно мертвый, он не спасенный, он не возрожденный. Где об этом написано? Я читаю книгу Иуды, буду стараться прочитывать для большей убедительности, хотя тексты многие знаем наизусть. Написано так. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Друзья, возрожденный христианин, о нем сказано так. Это рожденный от воды и духа. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. То есть в возрожденном человеке внутри родился от Бога дух. И здесь написано, что люди душевные, они вкрались в церковь, они нечестивые, они поступают по своим нечестивым похотям, они отделяют себя от единства веры. Кстати, вера взята в скобочки, то есть в некоторых переводах это слово отсутствует. По-другому, это люди себя отделяющие от единства в церкви. Люди душевные, не имеющие духа. То есть, друзья, человек душевный – это мертвый, это невозрожденный, человек не спасенный, погибший. Они в церкви есть. Как вы скажете, это может быть, друзья? Покрестили, не разобрались. Внешне как будто хороший. Раньше скандалил, теперь нет. Кажется, исправился. Давайте покрестим. Или говорят, давайте покрестим, а то вдруг уйдет, чтобы не обиделся. А то вдруг обидится, и потом уйдет, и больше не придет. Всем стало жалко, и покрестили. Друзья, таким образом появляется в церкви человек душевный, не имеющий духа, невозрожденный, не спасенный, погибший, мертвый человек. Друзья, как его можно охарактеризовать? Это человек против, всегда против. То есть он отделяет себя от единства. Кстати, бывают христиане, они сами в себе такого человека замечают. Ну, например, в церкви принимается какое-то решение, у него внутренность противится, он не согласен. Кстати, мне приходилось встречать людей, которые на членских собраниях всегда против. Любой вопрос поставь, любой вопрос, самый спокойный, самый благополучный, он всегда будет против. Всегда что-то придумает, всегда что-то придумает. Один брат за одного даже говорит, чтобы он согласился, надо обратное предложить, он за проголосует, а потом поменять и все. А потом остальные все проголосуют. Друзья, человек душевный, он сам в себе замечает противление. Вышел братский листок, я против. Вот все, что там написали, это все выдумки человеческие, это не по Писанию и так дальше. Церковь принимает решение по поводу одежды, поведения, браков, бракосочетания. Еще что, этот человек против, ему кажется неправильно, он прав всегда, он всегда прав. Друзья, то есть этот человек отделяет себя от единства веры или вообще от единства церкви. У него внутренность всегда противится принимаемому решению или предложению. Братья и сестры, еще следующий признак такого человека написано, я буду читать, это написано в послании к Коринфянам, процитирую, 2 глава, написано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Что значит он не принимает? Друзья, звучит проповедь. У этого человека проповеди противления. То есть почти всегда он противится здравым вещам, духовным. Почти всегда он противится. Если проповедь от Духа Божия, вот если статья в журнале или где-то от Духа Божия, и он читает, он этому противится. Он не принимает того, что от Духа Божия. Стефан говорил, люди, вы всегда противитесь Духу Святому. Помните, да? Обратите внимание, он не говорит, что вы сегодня противитесь Духу Святому. Вы всегда противитесь Духу Святому. Друзья, человек душевный, он противится всегда. Да, и я могу в чем-то противиться. Ну, например, идет какое-то рассуждение, и у меня возникает несогласие. И может возникнуть несогласие, даже если это от Духа Божия. Я просто устал, я не разобрался, или просто я духовно ослабел. Противление может быть. Человек душевный всегда противится тому, что от Духа Святого. Когда звучит проповедь, у него внутри противление. Нет-нет, он может быть достаточно хорошо воспитанный, он не будет вскакивать и кричать «я возражаю». Друзья, это противление у него внутри. У него внутри. Оно может выражаться в несогласованности молитвы, противление может быть по молитве быть выражено, или он позевывает, или во время проповеди может уйти, и еще что-нибудь. У него противление внутри. Друзья, этот человек не соглашается с тем, что говорит Писание. Он не верит Библии. Но мы скажем, как не верит Библии? Его здесь вообще тогда не будет. Друзья, он верит в Библии, ну как бы умом, не от сердца. И целиком Библии он не верит. Ну, например, друзья, этот человек рассуждает так. Лазарь умер 4 дня во гробе. То есть он все пытается объяснить своим умом. То есть кровь в жилах свернулась, все уже не может быть, чтобы этот человек воскрес. Ну, как одна из сестер говорит, Господи, уже смердит. То есть нельзя даже камень отвалить. Друзья, такой человек думает обычно, скорее всего, если этот факт и был, если этот факт и был, то Лазарь уснул. Правильно Христос сказал, Лазарь, друг наш, уснул. Вот так истолкует этот человек. Он противится тому, что в Слове Божьем. И он в чреве кита, у него противление, непорочное зачатие Христа и так дальше. Друзья, либеральные церкви, которых полно на Западе, в основном люди душевные. Они не принимают библейские чудеса, не принимают. Как это может быть вот у нас? У нас проявление, ну, душевного характера проявления, даже частного порядка. Один человек посещал библиотеку и сразу попросил Библию. Мы ему отказали. Говорим, мы не можем вам дать Библию. Сначала Евангелие. Он говорит, я Евангелие уже прочитал, хочу Библию. Мы ему дали Библию. Друзья, у меня очень много было с ним бесед. Он приходил домой, и очень много он не соглашался. Очень много не соглашался. Например, он говорит, Николай, слушай, но это же абсурд. Самсон поймал 300 лисиц и связал их хвостами, и пустил. Как он мог поймать 300 лисиц? Сейчас полк возьми, и они 300 лисиц не поймают. И так далее. Вот позиция душевного человека. Он даже некоторые вещи достаточно простые, ну, глазами нас, христиан, этому человеку очень трудно объяснить. Он все анализирует. Как это могло быть? Как? У кита там же горлышко маленькое, он только рыбку маленькую глотает, и то сквозь зубы, и так дальше. Ну и все. И вот он все пытается истолковать и выразить какое-то несогласие, и прочее, и прочее. Не принимает того, что от Духа Божия, он не верит в Библии, друзья, проявление Духа Святого он относит на случайность. Ну, например, начинается дождь. И я предлагаю, братья и сестры, помолимся, чтобы не было дождя. А дождь уже начинает по спинам и прочее. И мы с вами молимся, и дождь прекращается. Кто-то скажет, слава Богу, какой чудный Бог. Душевный человек скажет, это случайность. Это случайность. Пока мы молились, там уже капли уже перестали падать, уже облако ушло в сторону. Или, например, ну, молодая семья ожидает ребеночка, вот, и у них спрашивают, ну, вы знаете, мальчик, девочка, они говорят, мы молимся, чтобы был мальчик. Душевный человек скажет, это же абсурд, там уже кто-то есть, зачем молиться, это же уже там, уже все процесс пошел. Это же, ну и так дальше, у него во всем есть своя логика, облако прошло, там уже что-то есть, и все прочее, и все прочее. У нас был такой случай в церкви, один заболел брат, собрание заканчивается, и, ну, о чем помолиться? Поднимается рука, одна сестра стоит и говорит, помолитесь. У папы обнаружили опухоль мозга. На следующей неделе будет операция в Краснодаре. Вот, ну и так дальше. Ну, мы очень сильно встревожились все. Брат очень уважаемый. И опухоль мозга, это всегда страшно. Вот. Ну, мы совершали молитву, кто-то плакал, переживали, очень переживали. И прошла неделя. Поднимается рука, сестра встает, говорит, братья и сестры, слава Богу, Бог папу исцелил. Перед операцией сделали томографию, и опухоли нету. Один человек говорит, да ее там и не было. Друзья, вот позиция душевного человека. Ну да, я понимаю, я не хочу сказать, что это душевный человек. Это взгляд душевный, душевный взгляд. Он может проявиться у меня или у вас, но не в системе. У душевного человека он проявляется всегда в системе. Чудесам Божьим он не верит, которые сегодня происходят. Он это все объясняет своим умом. Наука – это случайность, это просто такое совпадение. Господи, нас благослови, Бог благослови, это совпадение. Если бы мы не молились, точно так бы и было, и все такое. Друзья, это человек душевный. Душевный человек не может побеждать грех. чувство борьбы ему незнакомо. Он грех не побеждает. Он практически всегда терпит поражение. Как это может быть? Крестим мы одну сестру. Из мира уверовала сестра, и муж ее тоже, ему понравилось, что жена у него христианка стала, многое изменилось, и он тоже хочет стать христианином. И вот я побеседовал с его женой, и с ним побеседовать, ну, узнать, как жена, и так дальше, вот, чтобы свидетельствовать. Он говорит: «Николай, покрести и меня, я тоже хочу быть христианином». Я говорю: «Это невозможно, ты грешник, ты же в грехе живешь». А он курит, он приходит на собрание, ну, пару раз он каялся тоже, так умом похоже. Вот. Ну, во время собрания несколько раз выходит, чтобы покурить. Вот. Я говорю: «Так ты же грешишь, ты вот куришь, а тебя табачище несет за версту, услышать можно». Он говорит: «Николай, перед крещением последнюю сигарету выкурю и больше не буду». Я смотрю на него с недоверием, он говорит: «Ты мне не веришь? Я тебе клянусь, не буду курить. Ты что, если я сказал, умру, но исполню». Но мы его, конечно, не покрестили, друзья, не покрестили. Безусловно, человек невозрожденный, человек душевный, он не может побеждать грех. Даже если ему кажется, что я сказал, и так обязательно будет. Грех он не побеждает. Друзья, душевный человек грех скрывает и оправдывает. Если он грешит, то он скрывает. Он исповедоваться не идет. Друзья, ну, хороший типичный пример в Библии – это Ахан. Вот как Ахан скрывал грех? Посмотрите. Ну, во-первых, закопал, да? Во-первых, закопал. Потом пошел процесс изучения этого вопроса. Сейчас будут искать, кто согрешил. Ахан молчит. Явно видно, израильский народ терпит поражение. Небольшим количеством жителей Гая одержали победу над Израилем, и всем становится понятно, и объявляется, что встанет грех. Бог сказал: «Сыны Израилевы согрешили, они украли из заклятого». Все знают, Бог объявил, сыны Израилевы взяли из заклятого, они украли. Ахан это тоже слышит, и теперь нужно выяснить, кто согрешил. Братья и сестры, человек душевный, он молчит. Подходить по коленам. Душевный человек думает, не определят. Из 12 колен раз и определили. Это случайно. Это случайно. Подходить по племенам, указано племя. Подходить по семействам, указана семья. Подходить по одному человеку. Братья и сестры, смотрите. Ахан до последней минуты думает, а вдруг пронесет. Подходить по одному. Все, уже несколько человек всего остается. Душевный человек грех скрывает. Друзья, если в церкви такой человек есть, он грешит, он грех не побеждает, он не исповедуется, он в грехе не кается, он грех скрывает. Он думает примерно так: все грешат, я не хуже других. Я беседую с одним человеком, он говорит: «А что ты ко мне пристал? Я что, хуже других?» Хотя по жизни очевидно было. Я ему говорю: «Ты знаешь, тебя без суда и следствия взять на замечание, и ошибки не будет». Вот там все такие, как я. Все такие, как я. Вот мышление душевного человека. Друзья, плотской человек. Я прочту сейчас записку, если по теме я отвечу. Может ли быть, что человек был возрожден, а потом стал душевный? Или что вообще... Или это вообще невозрожденный человек? Друзья, может быть и одно, и другое. Человека невозрожденного покрестили, вот, и он мертвый в церкви. Человек был возрожденный, а потом он возрождение утратил. По каким-то причинам, ну вот как написано, невозможно однажды просвещенных и отпадших. Этот человек отпал вот от Бога. Есть такое стихотворение, там, ну, я 4 строчки скажу. «Случайно ты в Божьем стаде, среди избранных неотличим, душою за 1000 стадий живешь, себя отлучив». Друзья, это человек отлученный от Бога. Но среди избранных ты неотличим. Он может участвовать в хлебопреломлении, он может петь в хоре. Братья и сестры, давайте Сардийскую церковь посмотрим. Хотя я думал в конце коснуться Сардийской церкви. Посмотрите, знаю твои дела. ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Скажите, кто в этой церкви человек душевный? Пресвитер церкви. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Люди об этом могут не догадываться. Он же пресвитер. Он проповедует, он начинает собрание, заканчивает. Он проводит членские собрания, он руководит церковью. Но Дух Святой сказал, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это человек душевный. Я, друзья, допускаю, что он не был вчера душевный. Но сегодня он душевный, этот человек. Поэтому да, это мог быть возрожденный, а потом он стал душевным. То есть потерял жизнь, он духовно умер, и он перестал быть христианином. Душою за тысячу стадий живешь, себя отлучив. То есть это ветка, отсеченная от лозы. Вот написано, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Плотские христиане. Я прочитаю первое послание Коринфянам. Третья глава написана так. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Друзья, плотской человек, я не буду вопрос вам задавать, плотской человек – это возрожденный человек. Это человек возрожденный. Он живой. Написано, как с младенцами во Христе. То есть он живой, и причем он спасенный. Он спасенный. Думаю, что то, что я сейчас говорю, кто-то мыслил до сих пор иначе. Плотское состояние переживает каждый христианин. Когда он уверовал во Христа, он духовный младенец. Это состояние плотское. В чем выражается плотское состояние? Это христиане духовно слабые. Духовно слабые. Их духовная слабость выражается, они не способны питаться твердой пищей. Написано, я питал вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы были не в силах, да и теперь не в силах. То есть плотской христианин, он твердой пищей питаться не может. Я вам поясню, друзья, вот, например, проповедь. Вы любите проповедь, в которых много примеров? Вот я был у цыган, один раз был лет 20 назад, а потом был не очень давно и опять был не очень давно. Вот они любят, когда проповедник приводит много примеров. Им это становится понятно. И можно их понять. Многие читать не умеют, многие недавно верующие и так дальше. И их очень много. Друзья, и вот если проповедник, я замечал, я перестал приводить примеры, и интерес начал, сразу интерес начинает пропадать. Друзья, плотской христианин, он любит слушать проповедь, насыщенную примерами. Примеры исчезают, он теряет интерес. Например, духовный христианин, если проповедь насыщенная примерами, он начинает переживать. У вас было когда-нибудь такое? Брат много приводит примеров, и вы начинаете переживать по поводу обилия примеров. Было когда-нибудь у вас такое? И думаю, что было такое, когда брат приводит примеры, и вам интересно, и захватывающе, а другой сказал проповедь без примеров, и все это не то. Вот такое бывает, друзья. Вот плотской христианин, ну, примерно как, знаете, бабушка говорит, брат Коля, я спрашиваю, ну, ты, сестра, как Писание, читаешь Библию? Она говорит, да, я читаю детскую Библию. Там так все понятно, да еще с картинками, мне так нравится, и все. А такую Библию, нет, я такую Библию я не читаю. Друзья, плотской христианин, ему нравится детскую Библию читать. Ну, мы скажем, ну, слава Богу, мне не нравится детская Библия. Он любит читать рассказы, лучше детские, и так дальше. Или в журнале какие-нибудь путешествия он будет читать. Первую статью он всегда пропустит. Он всегда пропустит первую статью. Вторую статью он тоже пропустит. Он сразу посмотрит, где там Краснодарский край есть или нет. Вот там можно прочитать. Или какое-нибудь путешествие. Вот, значит, статья к молодежи, страничка молодежи, там уже неинтересно все пишут, и я там читать не буду. Вот, друзья, состояние плотского христианина. Он любит питаться молоком, да, он питается молоком, рассказы читает, книги читает. Кстати, сейчас много книг, я не знаю, откуда приходят какие-то меннонитские книги про любовь, ну, картинки там меннонитские про любовь, и все, ну, все обычные романы, обычные романы. У меня этих книг в доме наводнение, наводнение этих книг. Вот, и меняются, откуда они берутся. Друзья, это состояние плоское. Это плоское состояние. Потому что человек не способен. Павел пишет, я вас питал молоком, потому что вы были не в силах. И теперь не в силах. Братья и сестры, то есть плотское состояние каждый христианин переживает. Но на каком-то этапе плотское состояние переходит в стадию духовную. Но у некоторых людей оно остается дальше и дальше и дальше. Написано, судя по времени, вам надлежало бы быть уже учителями. Но вас снова нужно питать начатком Слова Божия. То есть это задержка в росте. Друзья, я знал, вот знаете, и были такие люди, лилипуты назывались. Сейчас их почему-то стало меньше. Ну, их не меньше стало, просто раньше их объединяли в такие в трупы. Они ездили по стране, играли на балалайках, пели, акробатикой занимались. И их все знали. То есть человек маленького роста, такого сантиметров бывает 70 примерно высотой. Хотя лицо у него 40-летнего, 50-летнего мужчины, а ростиком он 70 сантиметров. Друзья, вот так вот бывает задержка в росте, потому что, судя по времени учителями, судя по времени, мы где-то на миссии должны были труд совершать и так дальше плоды для Бога приносить. Но вас снова нужно питать начатком Слова Божия. Это состояние плотское. Друзья, плотское состояние, так же, как и у душевного, неспособность побеждать грех. Плотской христианин грех побеждать не может. Где об этом написано? Я прочту, друзья. Об этом написано в послании к Галатам, 5 глава. Вот, 5 глава. Кстати, моя проповедь для плотского тоже может не очень нравиться. Написано так, друзья, 16 стих. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Друзья, то есть внутри происходит борьба. Дух и плоть противятся. Написано, они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Вот эта последняя фраза говорит о том, что галатийские верующие, они были плотские верующие. Потому что написано, вы не то делаете, что хотели бы. В послании к римлянам Павел пишет, желание добра есть во мне. Но чтобы сделать это добро, я этого не нахожу. Я хочу делать доброе, но мне принадлежит злое. То есть у меня не получается. Я хочу делать добро, но я делаю зло. То есть борьба. Друзья, в чем разница душевной и плотской? Душевный человек, он грех не побеждает, но у него нет борьбы внутри. У плотского человека чувство борьбы ему знакомо. Но он не то делает, что хотел бы. Друзья, в послании к римлянам, чтобы было более четко, я прочту. Написано 7 глава, 19 и 20 стих. «Доброго, которого хочу, не делаю». А злое, которого не хочу, делаю. То есть у него желание добра. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Вот о чем, друзья. То есть чувство борьбы присутствует. Человек плотской, он переживает. Да, он падает. Он делает не добро, он делает, а добро не может. Но он переживает по этому поводу. Он согрешает. И он кается. Он говорит, Господи, последний раз этого больше не будет. Он идет исповедоваться. И он снова идет исповедоваться. Он говорит, Николай Степанович, я уже тому исповедовался, тому. Я не знаю, что мне делать. У меня не получается, я не могу грех победить. Это плотское состояние. Он не может грех победить, он переживает. Душевный не переживает. Он скрывает, он прячет. Он говорит, все такие. Плотской переживает, он борется. Но знаете, друзья, вот, ну примерно иллюстрация такая. Вот когда Ревека ожидала рождения детей, написано, близнецы стали в утробе биться у нее. Но не в смысле просто шевелиться, а написано, что запинал своего брата за Иакова. Но я не свою мысль сейчас высказываю, я слышал, один брат проповедовал, что Исав – это плоть, а Иаков – это дух. И вот плоть с духом противится, и даже Ревекке было неприятно, она ощущала эту борьбу внутри. Друзья, последняя мысль, я с ней согласен, что плотской человек чувство борьбы он ощущает. Борьбы плоти с духом. Он борется, он молится, он постится, он хочет что-то сделать, но у него не получается, у него идет срыв. Он идет на исповедь к одному, идет на исповедь к другому. Ему скажи, трое суток поста, он будет поститься трое суток, лишь бы победить. Это плотское состояние. Друзья, плотское состояние проявляется в наличии плотского характера. Ну в чем это выражается? Это упрямство, это доказать свою правоту, это упрямство, грубость, резкость. Написано, посмотрите, друзья, вот я еще раз вернусь вот к плотским христианам в Коринфе. Посмотрите, как у них написано, один говорит, я Павлов, другой говорит, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Скажите, который говорит, я Христов, он более духовный, чем тот, который говорит, я Павлов. Как вы считаете? Он более духовный, который говорит, а я Христов. Нет, он не более, просто он чуть-чуть поумнее, но он такой же плотской, как все остальные. То есть у него плотской характер, он хочет показать, что я лучше вас. Ты говоришь, Кифин, ха-ха-ха, а ты Павлов, а ты Аполлосов, а я Христов. И он возвеличился над остальными, он такой же точно плотской. Друзья, наличие гордости, посмотрите как. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступайте? Если один говорит, я Павлов, а другой, я Аполлосов, то не плотские ли вы? То есть плотское состояние характеризуется наличием плотского характера, чувство превозношения одного над другим и так дальше. Хотя это люди возрожденные в Коринфе, посмотрите, они были по первому стиху и по второму, они были безусловно возрожденными. Друзья, дальше что еще о плотском состоянии? Написано, они помышляют о плотском. Где об этом написано? Ибо живущие по плоти о плотском помышляют. Кстати, друзья, это хороший индикатор. Очень полезно нам периодически анализировать наши мысли, потому что наши мысли – это как лакмусовая бумажка. Да, помните, что это такое, да? Опусти ее в кислоту, она поменяла цвет, или в щелочи, или как-то там еще. Она поменяет цвет. Друзья, вот если я хочу проверить, плотской я или духовный, ну, проанализировать свое поведение трудно. Или, скажем, наличие тщеславия – это трудно. Немножечко анализировать наши мысли. О чем я больше рассуждаю? О деньгах, о работе, о зарплате, об лучшем устройстве быта и так дальше. Даже вот здесь вот в лагере хочу себя обеспечить получше, чем мой товарищ. И так дальше, и так дальше. То есть живущие по плоти о плотском помышляют. Мысли о церкви, мысли о служении. Они посещают иногда, ну под впечатлением какой-то проповеди эти мысли посещают. Но если рассмотреть, ну например, был бы такой прибор, который записывал бы наши мысли. Знаете, вот ну я отвлекусь чуть-чуть, ну, я к прибору. Вот, знаете, бывает, люди сидят за столом и немножко ссорятся. И немножко ссорятся, и не замечают. Они воспаляются, нервничают, друг друга что-то высказывают и так дальше, и так дальше. А дитё их записывает на диктофон. А потом говорит, нате, послушайте. И потом они слушают и приходят в ужас. Неужели это я? Я не прихожу в ужас, когда я, скажем, конфликтую с кем-то, но потом я слушаю себя на магнитофоне, и я прихожу в ужас, неужели это я? Друзья, если бы прибор, который вот наши мысли в течение дня записал, ну и немножко там профильтровал, сузил, чтобы можно было быстрее, и посмотрели. Живущие по плоти, а плотском помышляют. Образ их мысли – это земля. Написано, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесну Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Друзья, плотской человек имеет слабую веру. Он больше полагается на плоть. Ну, например, в чем? У меня какая-то проблема. Проблема большая. Есть человек, который может помочь. Я звоню этому человеку. У меня в кармане визитка на случай остановки гаишника, я покажу визитку, а там роспись начальника милиции и так дальше. И все, и люди успокоятся. В крайнем случае, есть кому позвонить. Вот такие ситуации. Друзья, какая-то проблема, связанная там с органами, все там, вот есть знакомый прокурор, он поможет, есть все. Там молиться это все бесполезно, нужно идти к прокурору, к знакомому, и все. Друзья, вот это мышление плотского человека, он больше полагается на плоть. Плотской человек заболел. Безусловно, он будет больше полагаться на врачей, он не будет полагаться на молитву с помазанием елеем. Он не будет. Он пойдет по врачам, он будет штурмовать и все. Помазание плотскому делать не будет. Да, он верит, что Бог сильный. Бог может исцелить его, ее. Да, Бог может большие чудеса. Меня нет. У меня слабая вера. И он так говорит, у меня слабая вера. Мне таблетки поможут лучше, помогут, чем молитва с помазанием. Братья и сестры, плотская жизнь ведет к смерти. Написано, если живете по плоти, то умрете. И причем скажу, друзья, что не может быть умрете. Если живете по плоти, то можете умереть. Нет, если живете по плоти, то умрете. Конец плотского человека – смерть. Вы скажете, а как же ты сказал, что плотской человек спасенный? Я уверовал, я младенец во Христе, я спасенный. И я разбился на мотоцикле. Бог меня взял на небо. Если жизнь коринфских верующих прекратится, ну, ты говоришь, что такое? Кто такой? Друзья, если жизнь коринфского крестьянина, который говорит, что я Аполлосов, прекратится, он пойдет на небо. Но если жизнь продлится, плотская жизнь придет к смерти. Если живете по плоти, то умрете. Нету варианта, чтобы не умереть. Хочу вам теперь задать вопрос. В Сардисе плотские христиане, какая группа библейским текстом в Сардисе? Вы поняли мой вопрос? Я сказал, что в Сардийской церкви было три категории верующих. Первая категория какая? Душевная. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Вторая категория – плотские. Какой фразой означают плотские христиане? Утверждай прочее близкое к смерти. Это христиане близкие к смерти. Нет, они не мертвые, они живые. На сегодняшний день они спасенные. Если Господь пришел и взял церковь, Он их возьмет к себе. Но они близкие к смерти. То есть они могут умереть, если жизнь продлится и ничего в их жизни не изменится. Они умрут. Поэтому утверждай прочее близкое к смерти. То есть плотские христиане, они близкие к смерти. Они умрут. Если живете по плоти, то умрете. Жизнь по плоти обязательно приведет к смерти. Как исправиться плотскому человеку? Я об этом скажу в конце. Еще одна записка. Отвечай на вопросы. Николай Степанович, вы сказали, что плотской человек спасенный. А как тогда понимать место? Если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Я уже ответил. Жизнь плотского человека обязательно приведет к смерти. Спасутся ли плотские, если не исправятся? Друзья, если он будет еще живой, он спасенный. Друзья, на небо пойдут дети Божьи, которые живы. Да, он слабенький, он все равно дитё. Он живой, он спасенный, если он еще духовно не умер. Ну, примерно, знаете, как родился младенец и больной. Ну, патологии сплошь и рядом. И он кушать не кушает. Я посетил одну семью. Родилось дитё. У него, это весь... патология сплошная. Трубочку в нос вставили ему. И вот мама молочко капает в воронку такую. Молочко через трубочку. Вот его так кормят. И причем патология неисправимая и прочее. Ну, он умер. Он умер, месяц прожил и умер. Друзья, вот так вот плотской это очень слабенький. Его по трубочке кормят. самостоятельно питаться ему трудно, он больной. Вот, но он живой. Но эта жизнь плотская, она ведет к смерти. Утверждая прочее, близко к смерти. И еще вопрос. А может быть человек духовный, потом стать плотским, и потом опять духовным, и так дальше? Да, может. Духовный человек. Я напомню тексты Писания. Написано, если впадет какой человек в согрешение, то вы духовные, исправляйте такого в духе кротости. Или, например, духовный судит обо всем, о нем судить никто не может. Или об этом надобно судить духовно. Друзья, кто такой духовный? Духовный христианин – это зрелый. Иногда текст Писания говорит «совершенный». Написано, мудрость мы проповедуем между совершенными, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть духовные – это христиане зрелые, это христиане взрослые, иначе, это христиане совершенные. Какие признаки духовного христианина? Во-первых, наличие мудрости. 1 Коринфянам 2:15 написано, духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Что значит судит обо всем? Друзья, духовный ориентируется в бытовых вопросах, духовный ориентируется в духовных вопросах. Духовных чувствуют, их замечают, к духовному идут за советом. Написано, судит обо всем. Друзья, духовный христианин побеждает грех. Я читаю текст Писания. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». То есть жизнь по духу – это духовный. «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». То есть жизнь по духу или духовный христианин, он побеждает грех. Он имеет силу для победы над грехом. Духовный христианин, по-другому сказать, он побеждающий христианин. Духовный христианин мыслит о духовном. Это же глава, 5 стих. «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Духовный переживает о жизни церкви. В церкви проблемы он переживает. Трудно членское собрание, он приходит домой, становится на колени, молится. Плотские начинают осуждать всех крикунов, служителей, которые трудно вели членское. Друзья, а духовный приходит домой, он молится за церковь. Предмет его молитвы, он меньше молится о себе, он молится о других, он молится о деле Божьем, о братстве, о благовестии и так дальше. Духовный мыслит о духовном. Вопрос зарплаты денег его интересует меньше. Его этот вопрос тоже интересует, но интересует меньше, чем жизнь в церкви, меньше, чем служение. Если необходимо набрать группу и послать на труд, духовный поднимет руку. Он готов оставить работу, он готов потерять деньги, он готов лишиться многого, он готов время без семьи даже провести, он желает трудиться. Вот это мыслит о духовном. Бог, церковь и служение у него на первом месте. Духовный человек имеет духовное водительство. В этой же главе написано, «Водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи». То есть он имеет духовное водительство. Он понимает волю Божью. Друзья, я приведу вам пример. Апостол Павел идет в Иерусалим. И люди ему говорят, не ходи туда, тебя там арестуют. И даже плакали, и со слезами хотели, чтобы он не пошел туда. Один пророк взял ремень и связал себе руки, и говорит, так, говорит, Дух Святой, тот, чей это ремень, вот так свяжет в Иерусалиме. И Павел говорит, что вы смущаете мое сердце? Я по влечению Духа иду в Иерусалим. Друзья, я слышал проповеди о том, что Павел неправильно, что в Иерусалим шел. Вот его там и связали, его предупреждали, Бог предупреждал, и он неправильно. Друзья, он понимает духовное водительство, он идет туда по влечению Духа. Плотской человек тут же остановится, ему только скажи, что тебя там арестуют, он, да, я, конечно, туда не пойду и так дальше. Друзья, духовный понимает, что он туда идти должен. И Бог Павла не осудил, что он сюда пришел. Духовный понимает, духовное водительство. Друзья, в разных вопросах. Где жить? В какой стране жить? Где работать? Какую освоить профессию? Вот. В какой церкви? Какое служение? Друзья, духовный понимает. Вопрос брака. Один из трудных вопросов – вопрос брака. Вот множество советов и советников и так дальше. Одна сестра говорит, я уже полгода пощусь и молюсь, и Бог мне ничего не открывает, и я не знаю, что мне делать. Предложил, хороший, красивый, волю Божию не могу познать, просто не нравится, и поэтому молюсь. И так дальше. Друзья, духовный человек, он волю Божию понимает, водительство он Божие понимает, и он покоряется Богу. Он покоряется Богу. Друзья, для примера скажу. Павел говорит, намеревались идти туда, воспрепятствовал сатана. Намеревались прийти к вам, Дух Святой не допустил. И вот сатана воспрепятствовал или Бог воспрепятствовал? Духовный понимает эти вопросы. Духовный понимает. Друзья, духовный человек, он приносит плоды. Написано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, что пребывающий во Христе, он приносит плоды. И Бог его очищает, чтобы больше, еще больше принесла плода. То есть духовный человек очищается, он тоже исповедуется, он очищается, чтобы принести плода больше. Он имеет желание читать Библию и молиться. Друзья, он Библию читает не по обряду, у него есть желание читать Библию. Плотской человек читает, чтобы крестик поставить в календарике, вот, и душевный тоже. Духовный человек Библию читает, у него потребность, у него желание напитать свой внутренний человек. Он молится не потому, что утро пришло, или час дня, или там проповедник пригласил. Он склоняется на молитву в нестандартное время, в необычное время, у него побуждение помолиться. Ну, как это примерно бывает? Я с одним братом-служителем, очень долго мы были в дороге, устали сильно, и мы приехали на место, куда ехали. Брат, кстати, пожилой, намного старше меня. И мы приехали к людям, и мы голодные тоже, и примерно 2 часа дня. Коротко помолились, и брат первое желание говорит, найдите мне комнату. Ему, да, мы сейчас вам, мы постель постелим, чтобы вы отдохнули. Он говорит, нет, найдите мне комнату, не надо постель, я хочу помолиться. Вообще, я скажу, друзья, мне было удивительно и приятно. Уставшие до предела, кажется, прилечь и чуть... Я хочу помолиться. Вот жизнь духовного человека. Пути достижения духовной зрелости. Я отвечу на вопросы, а потом заключительный этап. То есть я уже о духовном сказал. Чем отличается духовно спящий и плотской? Я думаю, вот и все время один почерк. Кого-то сильно беспокоит спящий. Все спящий, спящий. Я открыл почерк, увидел, думаю, сейчас про спящего, точно про спящего. Друзья, я думаю, что плотской и спящий – это похожее состояние. Посмотрите, помните, кто-то уже старая молодежь здесь есть? Я когда-то проповедовал в лагере, почему пал Евтих. И одна причина – он сидел на опасном месте. То есть на подоконнике, у открытого окна он сидел. И он заснул, и упал Евтих, и поднят был мертвым. Друзья, вот плотское состояние. Он задремал, он на опасном месте, близко к смерти. Это опасное место. Вот. И следующая записка. Состояние плотского и теплого христианина. Это одинаково? Да, это одинаково. Плотской, он теплый. И скажите, пожалуйста, можно ли после молитвы с помазанием проверяться в больнице? Я считаю, вполне, вполне. Я могу на этот вопрос ответить полнее, просто сейчас я не хочу тратить время. Вот, а если нужно будет, можете записку написать. Друзья, пути достижения духовной зрелости. Я прочту текст Писания. 1 Петра 2:1-2. 1 Петра 2:1-2. Написано так. и так отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Друзья, это как раз к плотскому состоянию. Вы вкусили, что благ Господь. Это люди возрожденные. Но они плотские, потому что написано, у них злоба, коварство, лицемерие и зависть, и злословие. Написано, итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Друзья, чтобы выйти из плотского состояния, необходимо отвергнуть всякий сознательный грех. Отложить, как отложить? Это первое, это покаяние. Господи, прости, я слушал проповедь, и я вижу, что я христианин плотской, прости меня, не хочу так больше жить. И принять твердое решение, чтобы идти за Господом, вот, и стремиться постоянно к святости. Это первое, что необходимо сделать. Второе, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Друзья, это духовное питание, это нормальное духовное питание, пусть для плотского молока. Если он будет любить, он будет расти, чтобы от него вам возрасти. Если плотской христианин питается слабо, питается мало, плотское состояние будет продолжаться, будет рахит, будет болезнь, будут всякие болезни и так дальше. Поэтому первое – это покаяние, это освобождение, стремление освободиться от греха. И от мелких грехов тоже, например, зависть. А что это, разве большой грех? Это считается мелкий грех. Я же не прелюбодей, я не вор и не ударил никакого человека. Просто да, зависть, да, есть. А что еще? Ну, гордость еще есть. Отложивши всякую зависть и гордость, и все, и лицемеры. И как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. Друзья, и третье, это очень важно, это пост и молитва. Кстати, скажу, друзья, бывает плохо, молитва почти наизусть одинаковая. То есть, как будто заучена молитва, и что-то шире, и у меня не получается. То есть, не могу молиться, когда Господи, научи меня молиться. Попросите с вашего товарища молиться за него. Сказать, ты знаешь, я духовно слабый, хочу, чтобы ты за меня молился. Он будет за вас молиться, а вы будете за него молиться. Друзья, молитвенная поддержка, написано, много может усилена молитва праведного. За счет чего усиливается молитва? За счет помощи других молитвенников. У меня проблемы, я больной, мне нужна помощь врача. Помолите за меня, пожалуйста. Вот это путь выхода из плотского состояния. Друзья, и усиление молитвы – это пост. Я прочту один текст Писания о посте. Кстати, это очень важно, братья и сестры, я просто убедительно хочу сказать. Многие думают, я Библию читаю и молюсь по утрам и вечером тоже. О чем молиться? По формально голодовка я не хочу, и поэтому я не пощусь. Друзья, написано о посте вот как. «И будет Господь вождем твоим всегда». И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, который воды никогда не иссякает. Это о постящемся человеке. Если ты регулярно будешь поститься, абсолютно регулярно, не жалея себя, не пропускать пост, написано, будешь как напоенный водою сад, и как источник, который воды никогда не иссякает. Друзья, это путь, чтобы выйти из кризиса, чтобы жить духовной жизнью, жизнью, которая прославляет Бога. И последнее, друзья, в этом аспекте, это свидетельство людям о Христе. Свидетельство о Христе. Если бы я сейчас попросил, очень искренне, совершенно искренне, заклинаю именем Господа Иисуса Христа, кому бывает стыдно свидетельствовать, поднять руку. И я думаю, друзья, не надо поднимать. Я думаю, что был бы лес рук. Был бы лес рук, братья и сестры. В вопросе свидетельства ты должен переступить через себя. Ты едешь в троллейбусе, и рядом сидит человек. Дай ему трактат, скажи что-нибудь о Христе. У тебя радость будет. Ты выйдешь с троллейбуса, ты ликовать будешь. Ты будешь вот радоваться этой маленькой победе. Друзья, человек, которому ты дашь трактат, да, возможно, он его выйдет с троллейбуса и бросит в урну. Может быть, он придет в церковь. Но свидетельство о Христе – это важнейший аспект духовной жизни. Или выйти из плотского состояния. Это важнейший аспект. Написано, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то спасешься. Это очень важно. Три вот этих практических совета, братья и сестры. Первый совет, запомнили какой? это исповедать свои грехи, даже маленькие, перед Богом или в беседе со служителем, покаяться, выйти сюда, покаяться. Второе, это Библия, чтение Библии. Возлюбите чистое словесное молоко. Это второй аспект. И третий аспект – это пост и молитва. И последнее – свидетельство о Христе. И Бог даст победу. Бог даст победу. Мы сейчас с вами рассмотрели, братья и сестры, три категории христиан. Духовные, душевные и плотские. Братья и сестры, хочу вернуться. Ангелу Сардийской церкви напиши. Ты мертвый. У тебя в церкви есть близкие к смерти. Третья категория, пожалуйста. Друзья, впрочем, есть у тебя несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Что меня удивляет, братья и сестры, и настораживает. Посмотрите, мертвый, близкий к смерти. И, впрочем, у тебя есть несколько человек. В церкви может быть больше людей, чем у нас здесь вот собралось. И у тебя есть несколько человек. Братья и сестры, я думаю, к сожалению, в церкви духовных меньше всего. В больших церквях духовных меньше. Есть у тебя несколько человек, они будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Это духовные христиане. Друзья, они есть даже в церквах, где много мертвых и близких, они есть. Друзья, но есть тут слово утешения. Есть слово утешения. Я, чтобы не ошибиться в цитировании, я прочту. Это в этом же послании написано: «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Братья и сестры, последняя фраза говорит о том, что это не послание к Сардийской церкви только, это послание к церквам, это послание к нам, вот здесь собрались, это послание Бог написал не только одному человеку в Сардисе, Он написал нам, что Дух говорит церквам, побеждающий облечется в белые одежды. Возможно, Он сейчас не в белых одеждах, Он, возможно, не сохранил, может, Он плотской, но если Он покается, друзья, это победа, это победа. Сатана может сказать: «Та не спеши, куда тебе торопиться? Здесь таких, как ты, немало». Братья и сестры, покаяние – это победа. И побеждающий облечется в белые одежды. Из книги жизни имя его не изглажу. И даже посмотрите, Бог говорит: «Я исповедаю имя его пред Отцом». Это Христос говорит. И пред ангелами его. Чье имя исповедуешь? Того, который сегодня был плотской, но он победил и покаялся. И Бог говорит: «Я его имя исповедую пред Отцом и пред ангелами его». Друзья, вот моя тема закончилась. Мы будем сейчас молиться. На вопросы ответим потом. Вот я хочу предложить, друзья, что мы не приглашали к покаянию, у нас второй день. Если кто-то желает покаяться, ну, например, сидит сейчас и думает: «Похоже, я плотской». А может быть, кто-то думает: «Похоже, вот по признакам я душевный христианин». А сатана говорит: «Да успокойся, не ты один». Друзья, побеждающий облечется в белые одежды. Если кто-то пожелает покаяться, можете выйти уже сейчас и сказать: «Господь Иисус Христос, прости меня». И Господь простит и помилует. Он даст жизнь, и вы будете радоваться в ожидании прекрасной встречи с Господом. Аминь.